Петр Сойфер, фальшивая репутация. Пролог. Белая комната. Марк Дюруа отпирает дверь La Chambre Blanche без четверти семь и еще секунду стоит на пороге, потому что тишина внутри кажется ему неправильной, слишком полной, слишком чистой, как будто из комнаты выкачали не только звук, но и воздух. Замок входит мягко, недавно смазанный механизм, ни единого скрипа. За 20 лет он привык, что утренние студии встречают его гулом кондиционера, запахом вчерашнего кофе, беспорядком чужой ночи. Здесь ничего. Только молочное стекло, стол без единого ящика и его собственное дыхание, которое вдруг кажется слишком громким. Потом он видит Клэр. Она сидит у дальней стены, спина прямая, босая ступня касается серого бетона. Рядом стакан воды и распечатанный лист. Дюруа не сразу понимает, что перед ним смерть. Первую секунду он думает, что она просто устала и присела отдохнуть после ночной репетиции. Потом замечает, как неестественно спокойно лежит бежевый пиджак на спинке стула, будто его повесили для фотографии, а не сняли в спешке. И внутри у него что-то обрывается, коротко и физически, как обрыв провода. Он не подходит ближе. Руки сами тянутся к телефону, и набирает он номер медленно, будто резкое движение способно разбудить что-то, чему лучше оставаться спящим. Капитан Лиза Даржан приезжает через 10 минут, и с ней в студию входит другой род спокойствия, рабочий, отработанный годами. Судебный врач опускается на колено, произносит слова про отсутствие травм и остановку сердца так буднично, что Дюруа сжимает зубы. Смерть Клэр с первой минуты превращается в протокол, и ему за нее обидно. Даржан читает записку вслух, и голос ее не дрожит. «Я принимаю ответственность за ущерб, который нельзя исправить, и прошу не превращать мою смерть в новый кризис». Подпись мелкая, ровная, знакомая по контрактам. Дюруа смотрит на нее и не может отделаться от мысли, что буквы ее имени выглядят так, словно их поставили на деловом письме, а не под последними словами человека. На столе нет ручки. Он вспоминает, как накануне вечером Клэр прошла мимо него, одна, без обычной свиты помощников, и попросила отключить сервис уборки. Голос у нее был другой, тише обычного. И она сказала, почти не глядя на него, «Я готовлю последнее свидетельство». Он тогда не придал этому значения. Теперь фраза стоит у него в ушах, как заноза, которую поздно вынимать. За стеклом сереет утро. Внизу мусоровоз промывает мостовую, и едкий запах воды проникает даже сюда, в этот безвоздушный коридор, где, кажется, никогда не пахло ничем живым. Даржан замечает в складке ковра тонкую синюю нить. Она не совпадает ни с чем в комнате. На низком столике у двери лежит карточка посетителя без имени, магнитная полоса стерта. В ящике консоли белый футляр от микрофона, хотя студия по воскресеньям пуста. Даржан велит упаковать находки, но не задерживается на них взглядом. Агентства такого рода живут среди чужих пропусков и тестовых съемок. И лишний мусор здесь – обычное дело, а не улика. Дюруа стоит у двери, и впервые за много лет службы у него подрагивают пальцы, не от холода. Комната, которую он охранял столько лет, все это время была не убежищем, а сценой. На безупречно чистом стекле остается единственный отпечаток пальца, смазанный, слишком смазанный, чтобы принадлежать тому, кто нашел тело первым. Маленькая трещина в идеальной поверхности. Напоминание, что стерильность почти всегда чья-то работа, а не отсутствие следов. Решетка-решетка, глава 1. Пунктуация смерти. Даржан не любит вызывать посторонних на место смерти. Но набирая номер Симоны Вассер, она невольно расправляет плечи, будто уже сейчас перекладывает часть тяжести на человека, привыкшего носить чужие рукописи домой и не спать над ними до утра. К полудню о смерти Клэр знают все, кому это может быть выгодно или больно. Партнеры агентства, юристы Орфе Он Байекер, редакция еженедельника, готовившего с ней интервью на четверг. Три источника, и Даржан ловит себя на том, что перечитывает собственные заметки по два раза. Расследование переписывают быстрее, чем она успевает его записать. Симона приходит на улицу Верьер в темном пальто, с карандашом в кармане. И в лифте, среди латунного блеска таблички «Discretion Measurable». Ее впервые за это утро отпускает многолетняя усталость от чужих текстов. Ей 68. Она давно не главный редактор, но руки помнят, как держит чужую боль, не давая ей рассыпаться в руках. Даржан протягивает записку. Голос у нее сухой, почти извиняющийся. Приглашение неофициальное. Мы пока видим депрессию и женщину, которая заранее написала признание. Симона не спорит. Она просит только одного — не объяснять текст, а дать прочесть его в тишине.